чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме».
Всем привет! Сегодня вторник, а значит, как обычно, мы общаемся с вами в прямом эфире о современных реалиях и вечных ценностях. Меня зовут Мария Хмелинина, и сегодня в теме буду не столько я, сколько мой гость. Сергей Мишарин, пастор Евангельской церкви, Церковь Бога Моего, так она называется. Сергей, здравствуйте.
Здравствуй, Маша. Здравствуйте, дорогие миллионы. Ну, надеюсь...
Миллионы? Да,
пророчество. Здравствуйте, дорогие миллионы. Надеюсь, что канал именно Радио Теос, оно достигнет этих вершин.
По-любому. Однажды. Волнуетесь, честно?
Ну, я как бы вообще человек не медийный, поэтому легкое, скажем так, волнение, оно присутствует.
Да, я тоже немножко волнуюсь, потому что тема у нас сегодня очень важная, для многих болезненная, триггерная даже, можно сказать. Сегодня мы говорим про отцовскую любовь. Что в ней такого особенного? Как любовь отца и ее отсутствие влияет на жизнь человека? И вообще, что значит быть отцом? Словом, у нас есть что обсудить в ближайшие 50 минут. Друзья, присоединяйтесь к эфиру, пишите свои мнения и вопросы нам в комментариях. Особенно здорово будет, если вы поделитесь личным опытом, как на вас повлиял ваш папа, или, может быть, вы сами отец, тогда что это значит для вас? Пожалуйста, пишите. И не забывайте также ставить нам сердечки, делать репосты. Это тоже очень важно. Сергей, давайте с вами для начала немножко познакомимся. Как вас угораздило стать пастором? Были ли для этого какие-то предпосылки в вашей юности?
Прямо все с самого начала?
Ну, можно не с рождения, но, ну, по крайней мере, немножко так расскажите о себе в молодости, да, каким вы были человеком и что такого произошло, что вы стали пастором.
Ну, тогда такие, скажем, судьбоносные, да, истории, которые произошли в моей жизни. В 18 лет я женился, 28 июля у меня вот день рождения, а мне 18 лет, 28 исполнилось, а 19 лет, когда, ну, то есть 28 июля мне исполняется 19 лет. И 30 июля у меня рождается дочка Эльвира.
Угу.
Проходит буквально год, и в мою жизнь, скажем так, ворвались или пришли грехи, и закрутилось и понеслось. И вот в 27 лет я пришел к Господу.
Угу.
И в 2010 уже году, на тот момент это был 2002 год, когда я пришел к Господу, и вот через 8 лет... меня вот рукоположили в служение.
Угу. Какие у вас были отношения с вашим папой?
Мне было 4 года, старшему брату было 8, на тот момент, когда родители развелись.
Угу.
Я отца помню, ну, своего родного, вот в принципе 4 года, да, но я его помню. Помню его на лицо, все, и мы больше с ним, в принципе, вообще не встречались.
Никогда?
Никогда, больше мы с ним не виделись. Он женился, они переехали на Украину, и я больше о нем как бы ничего не знал. И больше мы как бы с ним не увиделись пока, потом уже мы не связались с его с дочерьми.
Угу.
Ну, так, тоже такая история была очень интересная. Потом они уже мне рассказали, что он как бы, он умер, его как бы нету. Мама потом вышла замуж, у меня появился отчим. Но, скажем, таких отношений именно отцовских у меня как бы тоже с ним не сложилось. Он сам по себе такой, как бы, ну, скажем, такой мужчина был серьезный. Ну, в принципе, ну, я помню одно, когда мама мне сказала, что я этого сам не помню. Я маленький, говорит, бегал. Ну, сколько, может, там лет мне, наверное, 6 было. Я подбежал к маме, они вдвоем, говорят, ну, мы сидим вместе в одной комнате. Я подбежал и спрашиваю маму: мама, можно я вот дядю Сашу буду звать папой? Она говорит, ну, я, говорит, жду время, чтобы ему, ну, как бы сказать, допустим, да, там, Сереж, можно мне там называть папой? Но он, говорит, ничего для этого не сделал. И я, говорит, сказал, у тебя, говорит, ну, папа, у тебя есть папа, пусть он будет, ну, тебе и папой, а дядя Саша пусть останется дядей Сашей.
Угу.
Ну, вот так.
Получается, у вас большую часть вашей жизни не было отца. Ну, вот такого родного, у которого можно попросить совет, с которого можно брать пример, который там научит колотить стул, делать скворечник, который поедет там с тобой в лес за грибами или на рыбалку, или который там научит тебя, ну, не знаю, быть мужчиной. Не было такого?
Ну, такого не было. Ну, конечно, я как-то смотрел, Но я потом поймал себя на мысли, что я, наверное, учился, что я, наверное, принимал решение, вот так я поступать не буду, нежели я вот так буду поступать.
Как-то это отразилось на вас, вот то, что вы росли без родного отца, что он вас не воспитывал? Или, может быть, было какое-то вот ощущение недостатка, что вам чего-то не хватает? Или, может, была какая-то такая, знаете, немножко зависть, что вот у других есть, да, например, отец, а у вас нет?
Ну, у меня, наверное, все-таки не было каких-то таких вот прямо переживаний, что не могу, наверное, вспомнить. Может, что-то и было. Хотя, наверное, было, потому что мама говорит, что одно из дней рождения, когда тебе было, я этого тоже не помню. Она говорит, ну что ты просидел возле окошка, как бы ожидая, что он должен был прийти. Ну, то есть, вот все там что-то делали, там стол, приготовление, какие-то игрушки, мне это ничего не вставляло, я его прождал. Ну, а после этого уже, наверное, перестал ждать.
Ну, это такая грустная история. На самом деле, это очень-очень распространенная проблема безотцовщины. Очень многие семьи. Я вот знаете, что вспоминаю? Я училась в классе, где больше, чем у половины ребят не было отцов. И, ну, по разным причинам не было, но многие ребята, кто-то действительно прям завидовал полным семьям, кто-то постоянно говорил, а вот мой папа, вот-вот он на самом деле замечательный человек, просто он где-то там далеко, но, может быть, когда-нибудь он вернется, ну, то есть вот какая-то, знаете, была надежда у ребят, что, может быть, когда-нибудь с отцом отношения возобновятся. А сейчас у вас две дочери.
Я еще хотел что сказать. У меня бабушка, и мы жили на одной площадке, то есть вот у нас как бы у мамы тут своя квартира, прямо на одной площадке жила бабушка и ее мама. И вот бабушка, я к чему говорю, чтобы наоборот так не делали и не поступали. Она всегда, допустим, в процессе какого-то разговора со мной, да, она всегда мне говорила, вот папа плохой, он тебя бросил. И я думаю, что вот это как-то, ну, наверное, тоже формировало меня. Угу. Вот он плохой, вот он вас оставил. Это я уже потом, когда только подрос и понял, что это отношения, в принципе, ну, только с родителями связаны. Это они отношения не смогли выстроить, как-то сохранить, что дети-то совсем не виноваты. Потому что я понял, что какой-то момент, и где-то даже потом что-то читал или смотрел, что дети, они почему-то винят себя, когда родители, вот происходят вот эти бракоразводные процессы, то дети винят себя, что они тоже, ну, вот как-то здесь замешаны в этом, да, в этом несчастье, скажем так.
Да, что папа ушел, может быть, это я виновата,
да,
что
да,
за меня.
Да,
да, ну, да, тяжелые истории. Вас приветствует Игорь. Приветствует меня и вас, говорит, пастор Сергей, мое почтение. Да, спасибо, Игорь.
Спасибо.
Пишите, пожалуйста, что для вас значит отцовская любовь, что, на ваш взгляд, в ней особенного. Сергей, у вас две дочери, и получается, вот старшей дочери было 9 лет, когда вы уже пришли в церковь. Вот расскажи, давайте вспомним вот эти вот, наверное, первые 9 лет воспитания старшей дочери, еще до церкви. Каким вы были папой?
Ну, что также яркие воспоминания какие. Надежда, жена моя, она уезжает в роддом. Происходят роды. Мне тогда, ну, я говорю, вот мне только исполнилось. Вот 28 июля мне исполняется 19 лет, и вот через 3 дня рождается Эля.
19 лет, вы совсем молодой.
19 лет, я совсем молодой. И я помню, мы приехали в роддом, а тогда это только практика пошла, ноу-хау, чтобы папы там рождали вместе с мамами. И меня врачи, ну-ка иди сюда, поймали, в халат одеваю, так, давай, зайди. И, короче, я оттуда выбежал, сел, и вообще, короче, думаю, вот это да. То есть, на родах я так и не успел поприсутствовать, меня сразу оттуда убежал. Ну, что еще, как бы, Надежду выписывают с роддома, она приезжает, и она, там, какие-то осложнения были, ну, не какие-то осложнения были после родов, и она буквально побыла дома день-два, и вот на третий день ее положили в больницу. А Элька осталась у нас, вот с мамой, то есть, вот мне 19 лет только исполнилось. И моя мама. И вот я помню, вот Элька, мы начали, она как бы, ну, все стали ее, ну, молоком искусственным, да, кормить. И я помню, сделали, ну, дырку вот в соске, стали ее кормить, ну, маленькую, вот с мамой, то есть вот вдвоем, вот это вообще караул, конечно. Даже сейчас вспоминаешь, думаешь, вот это эксперименты. она не может, ну, маленькая, видать, дырочка. Я говорю, давай побольше сделаем. Сделали, ну, соски побольше.
Испытание дырку. Просто такое.
И тяжелое. Она у нас раз, и все, и задохнулась, видать, молока ой-ой-ой. Много. Вся, ой-ой-ой. Все, пунцовая, не дышит. Ну, как бы, что делать? Все вот растерялись, все вот на руках. Я ее беру за ноги, давай вниз трясти. Раз, все, она там, ну, молоко вышло, все задышало. Я говорю, все, господи, вот я там пережил.
Да, ну да, быть папой уже с самых первых дней оказывается нелегкое дело. А как отличались ваши отношения с детьми до церкви и после того, как вы уверовали? Изменились ли какие-то, может быть, взгляды на воспитание, на отцовство?
Ну, вот этот, конечно, период, Элькин, что вот от рождения, да, ну вот год. Можно сказать, что я очень активно помогал, ну, Надежде ночью всегда вставал, там, покормить, там, ее переодеть. Но когда вот уже грехи ворвались в мою жизнь, да, конечно, я, ну, скажем так, что не уделял никакого воспитания. И слава Богу за мою семью, за мою жену, которая вот нянчилась. Да благословит тебя, Надюш, Господь. И вот, конечно, вот до этого времени, да, там, до 8-9 лет, конечно, эта жена оказывала полное воспитание моей дочери, угу. Нашей дочери.
Я вот тут буквально на днях смотрела мультик «Король лев». Помните этот мультик?
Угу.
И там есть такой момент, он меня очень насмешил. Там ночью что-то маленький, вот этот ребеночек, что-то бегает вокруг родителей, носится, все что-то «папа, вставай». А, это львица, так это в бок льва, ну, так это дергает, что типа «давай, вставай, вон, видишь, у тебя сын проснулся». И отец отвечает: «До восхода солнца это твой сын». Да, то есть, да, вот такой. Кстати, ну, на самом деле там это смешная, конечно, ситуация, но ведь действительно это частый момент, когда отцы говорят: «Я зарабатываю деньги, а ты воспитываешь детей и делаешь все по дому».
Тогда я и денег не зарабатывал, и воспитание.
Ни то, ни другое.
И воспитание никакого, участия не принимал.
Ну вот как вы относитесь к этому разделению, да, что вот у отца есть там такая определенная роль добытчика, который самое главное, чтобы там все были обеспечены, одеты, накормлены, а вот мама занимается воспитанием?
Не, ну, конечно, как бы, что он добытчик, это, конечно, тоже главное, обязательно, но отец, конечно, должен, ну, не должен, да, сказать, что должен. Я думаю, это естественно должно быть все это происходить, что в семье, конечно, он должен, ну, оказывать воспитание и быть примером, потому что, ну, где это, говорят же все равно, что, ну, дочери, да, они выбирают себе будущих мужей, ну, глядя на отца, если,
кстати,
конечно, он был,
часто, да,
что, если, конечно, он был, наверное, если он был, опять же, достоин, ну, если они увидели, что он как отец, там, да, как муж для мамы, если он, как бы, ну, есть на что равняться, то как-то вот чаще всего так и получается, да, что вот они выбирают, глядя, ну, на своего отца, своих будущих мужей.
Да, то есть ты прежде всего пример, и, да, если ты уходишь, например, на постоянные заработки, на работу, если ты не оказываешь внимания своим детям, то получается, какой пример ты, ну, даешь своим детям, что это нормально, что папа никогда не дома, что папа где-то там ходит и со своими детьми вообще не занимается. Мне кажется, что тогда вот в такой ситуации дети себя тоже без отцов ощущают, что как будто бы папа вроде есть, но его вроде нет, и я ему как будто не нужен. И опять же вот это чувство вины, что, может быть, папа постоянно где-то вне дома, потому что ему, ну, там, я ему чем-то не угодил.
Ну, это еще все зависит от, скажем так, от мамы, ну, от супруги, там, от окружения, возможно, бабушек, те, которые как-то, ну, говорят об этом. Если, допустим, даже у папы мало времени, ну, мало ли, всякое же бывает, там, где-то работа, где-то, я не знаю, уехал, может, ну, со здоровьем что-то, что они в это время говорят. Конечно, если они будут говорить ребенку, что папа плохой и сильно о тебе не заботится, uh-huh. и не любит, это будет одно. Но если они все-таки будут говорить, что папа любит тебя при любом раскладе, и, возможно, он сейчас что-то там решает и делает, то и ребенок будет расти совсем с другим пониманием.
Угу. Нас приветствует Кристина. Говорит: «Любовь отца, ее не передать словами». Да, я соглашусь, что, ну, это действительно что-то особенное. Но вот у нас даже тема наша звучит сегодня: что особенного в любви отца. Как бы вы ответили? Что в ней такого особенного?
Ну, тогда уже скажем так, что любовь отца, такую настоящую, наверное, я все-таки стал уже переживать в Боге. И, конечно, Господь открылся мне уже вот именно со своей любовью. Потому что мы даже Бога Отца, мы переживаем Его, да, вот эту любовь, как бы смотря на наших земных родителей. И поэтому, если у меня был какой-то недостаток в земном отце, то мне кажется, что и небесному отцу, возможно, так же до меня, как, допустим, моему земному.
Угу.
Поэтому, конечно, это долго во мне сидело, да, пока все-таки я не пережил эту любовь. И, конечно, мне, говорю, тяжело сказать, что именно, ну, с земным отцом, потому что, ну, это разная любовь. Но что особенного в отце? Я думаю, что отец, он, конечно, не мама. Отец, он точно, ну, это... Что, допустим, я бы, ну, как не знаю, конечно. Я помню одно, что мы даже, ну, вот давайте начнем с того, что когда я женился, да, я не рассматривал, что я женюсь, потому что у меня потом родятся дети. Нет, я как бы вот влюбился в надежду, и там родились бы дети, наверное, не родились бы дети, это бы на любовь бы никак бы не влияло. И даже когда, ну, мне 19 лет, когда даже появилась Элька, я не знаю, испытал ли я по-настоящему, потому что я понимаю, что прошло какое-то время, когда уже я в своем сердце уже, да, хотел прямо, чтобы вот сейчас я бы хотел прямо, чтобы вот родился ребенок, чтобы какую-то вот эту заботу оказать, ну, как-то вот это внимание, что-то вот передать. Я понимаю, что, наверное, тоже какой-то есть возрастной, ну,
ну да, поначалу ты не
момент.
Понимаешь, что происходит.
Поначалу, да, мне самому 19 лет, рождается вот Элька, да, и я еще сам, наверное, ну, пацан, штаны на лямках. И я уже папа тут, и вот, ну, конечно, и, наверное, первое, это все дать закон, там, ребенку ты говоришь, это там нельзя, то там, потому что у нас разное даже, после того, как я уже уверовал в Бога, пережил эту любовь, у нас разное было воспитание.
Угу.
Эльвиры и Сони абсолютно, угу, разное. Когда я пережил, что Бог меня любит, я получил эту свободу. Я понял, что Бог меня не контролирует, я Ему ничего не должен, Он просто меня любит. И, конечно, эта любовь, она стала отражаться уже на воспитании второго ребенка. Наверное, в чем уникальность.
Да, действительно, я помню.
Вот в чем уникальность любви, просто любить в свободе.
Соня, ваша младшая дочь, мне постоянно рассказывала, что у нее был такой период в жизни подростковый, когда она начала что-то там немножко чудить, со всякими компаниями связываться, там курить, ну вот какие-то гулянки, тусовки. И я помню, она мне, знаете, какой момент рассказывала, что вы так на машине подъезжаете к их компании, а она стоит и курит. Вот, и вы так это, стекло опускаете, в машину садись. Она садится в машину, и вот все, она там уже ждет, что вы сейчас ее будете наказывать. Ну уж, раз, наверное, заговорили про вот этот момент контролирования, да, детей, нужно их контролировать. Вот где эта грань, да, что нужно где-то что-то ребенку запретить, и где нужно дать ему свободу?
Ну, конечно, это все зависит, наверное, от, ну, ментального состояния ребенка, насколько он готов, чтобы его не контролировать. Понятно, что когда ребенок маленький, ты его контролируешь, за руку водишь, все это делаешь, но где-то нужно уже вот эту опеку убирать. Просто, ну, убирать, чтобы ребенок уже понимал, что он взрослеет, чтобы он сам сталкивался с этой жизнью, принимал как бы решения, сам как-то справлялся с какими-то ситуациями, трудностями. Конечно, нужно позволять ребенку. Вот Элька была полностью, ну, мной, наверное, контролируемо.
Угу.
Такого не было, что она не поедет в церковь. Она обязательно поедет в церковь. Я помню, в каком-то...
То есть, было прямо...
Это даже это не обсуждалось. И, конечно, ну, вот опыты и эксперименты, видите, с первыми детьми. Хотя, наверное, это не так. Это, наверное, все зависело от того, от моего взросления. Возможно, если бы, допустим, как-то мой родной отец как-то показал бы, ну, что вот не контролирует, любит и доверяет. Хотя мама, она меня абсолютно, ну, не контролировала и позволяла. Я реально вырос в свободе. Видать, потом, наверное, все-таки грех как-то меня опять завернул. Но она мне, ну, просто вот любила. Я даже вспомнил, она мне рассказывала, говорит, мы идем с улицы с друзьями, там втроем, ну, изморались. А я еще, говорит, она меня одела во все новое. Я весь изморался, они все грязные. Один идет, говорит, все, сейчас меня мамка, говорит, прибьет. Второй говорит, отец выпарит. А я иду, а мне ничего не будет. Она говорит, а я на балконе слышу ваш разговор. Ну да, меня как бы ну, не наказывали за такие, ну так, что могли только пальцем погрозить и все.
Я сейчас свой опыт тоже вспомнила. У меня очень хорошие родители, очень любящие. Но мама с папой, они очень разные. Прям вот совсем разные. Если я в детстве как-то косячила, где-то что-то там сделаю не так, то роль такого цербера выполняла именно мама. Мама меня во всем отчитает по полной программе. Там наругает меня, скажет, где я там не права, где я должна... быть внимательней, ну и все так очень строго. И я в слезах всегда бежала к папе, как, знаете, в такое тихое, укромное местечко, как какое-то такое убежище, где можно поплакать в плечо, где можно вот просто вот побыть рядом с ним, он тебя обнимет, пожалеет, скажет, ну, Света, что ты там ее ругаешь? Ну, все уже, все сказала, все, что она сейчас плачет? И я всегда такого воспринимала, как, знаете, вот такое реально убежище, куда можно... убежать. И я поняла, что вот сейчас уже с возрастом я поняла, что это очень сильно отразилось и на мое понимание Бога как отца, потому что сейчас я иду в церковь тоже вот с этим ощущением, что я могу прийти к Богу, неважно, что у меня происходит, неважно, где я там чего накосячила, я все равно могу прийти к Богу и знаю, что Он меня в любом состоянии примет, выслушает, вот так вот обнимет по-отечески. И все будет хорошо.
100%. Причем Бог не смотрит на наши косяки. Если мы однажды пришли к Богу, их уже нет. Просто нет. Бог нас любит.
Кстати, я помню, вот сейчас еще тоже вспоминаю, я когда прибегала к папе что-то просить, ну, мне нужно было что-то от него получить. Знаете, как я каждый раз начинала эту просьбу? Я к нему подбегала такая, так хитро: «Пап, а ты меня любишь?» И он уже знал: «Маш, что тебе надо? Говори сразу». Но на самом деле, вы знаете, вот сейчас я понимаю, что это не просто такая моя детская манипуляция была, чтобы что-то попросить. Мне реально было важно услышать, что папа меня любит. И я даже не могу объяснить, почему это было важно. Ну вот просто ты как будто бы в этом нуждаешься, вот как, ну не знаю, как в воздухе, как в принятии, как в там, пище. Я, честно, я не представляю, как вот... Вернее, я как раз-таки представляю вот эту дыру, которая есть в людях, у которых нет отцов.
Я еще сам-то рожден еще в Советском Союзе. И в то время у нас, ну, как бы... Ну, отношение между мужьями и женами какое-то было интересное. Постоянно в подъезде раз в день кто-то кричал, постоянно были драки. Ну, это я вообще просто даже говорю у соседей, как бы и дома такое, ну, случалось. Но просто почему-то как-то такое то ли время было, то ли это какая-то идеология такая была, что, ну, мужья издевались над своими женами, как бы детей постоянно гоняли. Ну, вот в основном вот такая была картина. О любви вообще не говорилось, как-то как будто это какие-то телячьи нежности. Мужчина вот, там не
да,
должен плакать.
Стереотип, да.
Ну, да, да, что ты там должен такое, давай подтери там слезы, все, иди, все нормально. Ну, как бы, конечно, такого не было. Поэтому сейчас, воспитывая своих детей, конечно, говорите им о том, что вы их любите в каждом дне. Прижимайте, обнимайте. По головке гладьте, целуйте, нацеловывайте. И, конечно, говорите о той любви, которую вы... То есть, не держите это в себе. Говорите своим детям, что вы их любите.
Угу. Это очень важно, и это нисколько не слабость.
Ну, конечно, нет. Это наоборот. Это, кажется, это в этом сила, это в этом мудрость какая-то. Ну, просто это не стыдно говорить о любви. А что здесь такого? Ну, если ты любишь, тем более это твои дети.
Угу. Оля нам написала: «Мне было 13, когда папа ушел из жизни. Сейчас у меня свои дети уже есть, но мне его не хватает, и я периодически фантазирую, какие бы решения я приняла и события у меня были, если бы папа был жив. Он первый в нашей семье стал верующим». Вот тоже Оля пишет. У меня тоже мама цербером в семье была, пишет Оля. Ну, да, я не одна такая.
Мы же верим как, что мы не умираем, мы лишь просто... уходим в Царство Божие, все там они живые, поэтому я думаю, что они смотрят, наблюдают, так вот кулачки родителей держат за нас, чтобы мы прошли свой, здесь свою дистанцию, достойно прожили, прославили Господа, и когда-то рано или поздно мы все встретимся.
Угу. Давайте как раз поговорим про понимание отцовской любви в христианском контексте, да, то есть очень часто Божью любовь сравнивают с отцовской любовью, и даже есть, да, такая проблема, что людям очень тяжело найти Бога в своей жизни, найти веру и вообще довериться, да, Богу, потому что у них, допустим, не было отца. То есть если меня даже родной отец там не любил или он меня бросил, то значит, наверное, и Богу я не нужен. Да, что можно, что может доказать Божью любовь к нам?
Наверное, каждый. Замечательный стих из Библии, да? Ибо написано так: «Бог возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
Всякий.
Абсолютно всякий. И я знаю точно, что Бог любит всякого человека. Всякого. То есть каждого на планете Земля Бог любит каждого человека. Какую любовь транслируем мы, это лишь вопрос, какую любовь мы получаем от Бога. Как мы, понимаем ли мы это или нет, верим ли мы в то, что нас Бог любит, вот такие, какие мы есть. Что нужно сделать? Просто поверить. Неважно, какой жизнью ты живешь, грешной ты сейчас живешь жизнью, святой жизнью живешь, Бог тебя любит. Это как своего ребенка, когда там сын, дочь приходит, неважно, изморались они, грязные, плохо они уроки сделали, убрались ли в доме. Родители все равно их любят при любом раскладе. Бог намного сильнее любит нас. Намного сильнее.
Да, я соглашусь. Я тут зачиталась комментариями. Ирина пишет: «Папа может все, кроме как быть мамой». Ну да, на самом деле, вот почему важна именно полнота семьи, потому что ни мама, ни папа друг друга полностью не заменят. Очень важно, чтобы было внимание с обеих сторон и... Да, воспитание тоже с обеих сторон.
Знаете, вот, что об этом хочу сказать, что какие бы мы ни были, и вот сами по себе, да, не может быть ребенка, если не будет жены.
Угу.
То есть вот сами по себе мы родить не можем. То есть обязательно, да, у мужа должна быть жена, и только вместе, да, они могут родить ребенка. Так и в воспитании в дальнейшем они также должны быть оба. Тогда ребенку будет вообще очень хорошо.
Угу. Да.
Как родить, так и воспитать. Это вдвоем.
Да, полноценность это. Виктор, рад нас видеть. Очень.
Виктор.
С несколькими восклицательными знаками. Так, Стас передает привет. Ого, из Бориса Глебецкого училища штурмовой авиации. И желает нам удачи. Ого. Спасибо вам, Стас.
Спасибо.
Сергей, у меня еще вот... такой, наверное, к вам вопрос по поводу наказания. Да, даже если читать Библию, в Библии есть такие строчки, что Бог кого любит, того наказывает. И я опять же сейчас вспоминаю еще один фрагмент из мультика «Король Лев». Я реально недавно его смотрела. На самом деле потрясающий мультик. Там столько получаешь какой-то мудрости. Происходит ситуация, где этот маленький львенок Симба, он накосячил. Прям серьезно, он попал в большую беду, отцу пришлось там его спасать, и потом отцу надо его отчитать, и он говорит: так, все уходите, мне нужно преподать сыну урок. И все это так преподносится, как будто бы сейчас будет прям жесткое наказание, все уже боятся, сам этот Симба так уже испугался, и на самом деле что происходит? Отец ему так строго говорит, что вот ты... меня разочаровываешь таким поведением.
Потом смеяться, да. Начал, да?
А потом начинает смеяться и обнимать его, как ни в чем не бывало. То есть, казалось бы, должно быть какое-то наказание. Вот же он, вот как-то он не так поступил, разочаровал отца, а отец просто ему сначала строго так говорит, а потом, как ни в чем не бывало, принимает.
Ну, я говорю, что, конечно, если Элена смотрит, Элька, это ты была первая, мы на тебе... Я все время говорю, тренировались, видать.
Как, это как воспитывать сейчас.
Это покаяние. Конечно. Но. Вообще я верю, что если Библия говорит, что кого любит, да, того там наказывает. Я думаю, здесь, наверное, не о таком физическом идет наказание, что взять там ремень или там... Нет, я думаю, что наказание все-таки какой-то наказ дать. Все-таки как-то объяснить. Это как-то вдохновить все-таки ребенка, угу. Не делать так, как вот он делает.
То есть поговорить...
Я думаю, конечно, здесь речь идет об этом, что просто поговорить и наставить юношу, и там наставить, как бы, да, на правильный путь, объяснить ему, потому что, то, что ты там накажешь, Вряд ли это, мне кажется, это только ожесточит.
Да, мне кажется, это отталкивает. То есть ты еще больше закрываешься от своих родителей, от своего отца, и начинаешь воспринимать его как такого строгого надзирателя, да, не как вот этого любящего, к которому можно прийти с любой проблемой, а как человека, который, не дай бог, если узнает что-то.
Я думаю, вообще, почему даже, ссоры в семье есть, и, к сожалению, где-то мужчина, который поднимает там руку, на женщину, это говорит только о том, что, это слабость его. Также, в принципе, воспитание детей, что самое, сделать простое, когда ты ничего не понимаешь, что делать, это, наверное, просто, дать там по жопе ремня, это слабость, то есть не хватает мудрости, как воспитать правильно. И, конечно, это просто, делается от слабости.
Да, ты думаешь, что по-другому дети там не понимают, что вот им нужно, показать, кто здесь главный. А на самом деле родители просто, видимо, еще не нашли тот подход, к своим детям.
Да. Помню, у меня Элька, она сколько было, не знаю, там, наверное, лет 16-17, она говорит, я хочу наколку себе. Я говорю, ты что, наколка, там, библейские эти, давай там, для себя. Думаю, я еще пастор, у меня дочь будет там на колках. Опять же, мы это говорим про себя. Как я, наверное, буду реагировать, если у нее будет наколка. Понимаете, да, про что я говорю? Это, получается, сам к себе. Это не, получается, к ней-то это ничего не относится. Я хочу, чтобы мы тоже это понимали, что когда себя ведет ребенок, а что скажут другие, да это вообще без разницы, кто что скажет. Любите своих детей. Я тогда сказал, говорю, Эль, давай так, ты выйдешь замуж, вот тебе муж разрешит, говорю, хоть вдвоем там все, делайте наколки, что хотите, давайте я тебя замуж без наколок отдам, а там уже что хотите, то и делайте.
Но вы сейчас до сих пор придерживаетесь такой позиции?
Нет, у меня же младшая дочь говорит, пап, я хочу наколку, я ей просто говорю, это точно тебе надо, это же на всю жизнь будет, там еще как-то, но в принципе ты свободна, как хочешь, ты свободна в своем решении. Пожалуйста, я не запрещаю.
То есть ваша ответственность объяснить просто своему ребенку, все последствия, чтобы он там ответственно подошел к этому решению, обдуманно, но это его выбор.
Это да, абсолютно, потому что Бог со мной так же делает, так же поступает.
Я вот во время всего нашего разговора думаю, знаете, про какую притчу? Про притчу про блудного сына. Библейская история, она меня невероятно вдохновляет и, мне кажется, очень верно показывает настоящего хорошего отца, такого земного, пример земного хорошего отца, по-настоящему любящего. И в то же время она очень хорошо показывает любовь Бога к людям. Да, то есть что происходит? Сын младший вырастает, понимает, что у него есть своя жизнь, у него есть свой выбор, у него есть свои какие-то стремления, хотелки. Он забирает часть своего имения у отца и говорит, все, я пойду своей жизнью жить, сам тут буду все решать, ты ко мне не лезь. Все, и растранжиривает все свое имение, остается ни с чем, понимает, что он поступил как-то глупо, ест там где-то в какой-то грязи эти рожки, которыми свиньи пытаются, то есть до такого уровня там на самое дно опускается, и просто уже понимает в своем сердце, все, ниже некуда, идти мне некуда тоже, пойду вернусь к своему отцу, может, он меня хотя бы в качестве раба примет, может, я хотя бы работать у него буду, потому что понимаю, что не заслуживаю уже, там быть его сыном. И этот потрясающий момент, когда он с этим покаянием возвращается домой, и отец, еще даже на порог не успел зайти, а отец к нему выбегает с распростертыми просто объятиями, обнимает его и говорит, сын мой потерялся, а теперь нашелся, сын мой вернулся. И вот она вот эта радость, то есть не отчитывает его, ты что, где ты там шлялся? Все растранжили.
Ты заметила, Маша, это опять младший?
Младший.
Да, заметила?
Да.
Что ему вообще, он сначала дайте денег, я и пошел пировать, вернулся, опять пир. У него постоянно пир у младшего ребенка. Дайте, я пошел, там все расточил, вернулся, и опять отец ему закатывает пир. Вот видите, хорошо быть младшими. Где-то Библия говорит, хорошо быть первенцем, чтобы первенец, тут вот смотришь, читаешь, оказывается, вот младшим все. Но на самом деле, Вот еще как бы проблема в чем, что, наверное, вот эта безотцовщина, да, она порождает, что ты становишься, наверное, не отцом, а старшим братом.
Угу.
Вот это вот, ну, такая проблема, на самом деле, серьезная проблема, потому что ты вырастаешь и так и не можешь вот, ну, вот это, иметь сердце отца. Ты поступаешь везде, как старший брат, со своими детьми, хоть с кем. Ну, если мы в церковь можем, да, перенести, там, братья, сестры, ты не можешь вот, иметь вот это сердце настоящее, как вот мы читаем, да, вот в этой притче, про которую ты сейчас нам рассказала, что мы поступаем часто очень просто, как старшие братья. Ну, что ведем себя как конкуренты.
Как старшие братья из
да,
этой притчи.
Что просто ты видишь во всех как конкурент. Потому что отец хочет, чтобы дети состоялись, дети были благословенны, чтобы у детей было еще больше жизни. Но если ты старший брат, да, ты хочешь, чтобы только было у тебя все хорошо. Как бы, а другие пусть как-то, ну, у них не должно быть лучше, чем у тебя.
Да,
тогда
ты...
тебе это горесть приносит. И если это так, то надо разобраться просто со своим сердцем. И я знаю, что если ты переживешь настоящую Божию любовь, все изменится.
Да, вот, кстати, интересный момент. Старший брат в этой притче, он что сказал? А мне? Отец, а почему ты мне не устраиваешь вот этот вот пир? Почему ты меня вот так вот не принимаешь? То есть я тут всегда тебе был уверен. То есть начинается вот это вот мышление справедливости. Да где справедливость здесь? То есть он ищет, чтобы все было четко, но... И на самом деле у многих людей восприятие Бога, наверное, такое, что Бог, он вот видит какой-то проступок, он обязательно накажет, он по справедливости с тобой поступит, он тебя там за все твои грехи отчитает, в ад пойдешь. Ну, в общем, ну, реально у многих людей такое представление есть, а на самом деле Бог, он не как вот этот старший брат, который по справедливости тут все распределил, кто что заслужил, тот то и получил, а это вот, это тот отец, который... даже своего несчастного сына просто берет и принимает в свои объятия, даже
это,
не заслуженно.
Вот это и есть любовь, которая, она безусловно, без всяких ограничений.
Вот, наверное...
вот это очень хорошая притча, Маш, очень прямо замечательная, потому что мы видим, что вот такого мудрого, любящего отца вырастает два сына, да, которого у одного свое, скажем, понимание жизни, и у второго как-то вот, получается, бывает так,
да.
Что вот отец с любящим сердцем воспитывает обоих. Это о чем говорит? Что у нас у каждого просто свобода выбора. И каждый, ну, понимает жизнь, вот, как он ее понимает.
Угу.
Ну, к сожалению. Либо вот он ее понял, сам что-то свое строит, свое что-то делает. Но если ты реально переживешь просто вот эту любовь Божью, ну, вот, погрузишься в эту любовь, ты вообще все многие какие-то проблемы, которые тебе кажутся, да, они просто отлетят. Ты просто будешь купаться в этой любви и поймешь, что тебе не надо ничего доказывать Богу, не выслуживать, как старший брат говорит, я тебе служил, а ты мне ничего не дал, а не надо ничего. Еще интересно, что написано, да, что он с поля возвращался.
Угу.
Там, где, скажем, где были слуги, работали. И он тоже пытался что-то сделать, что-то как-то, может быть, расположить сердце отца. Не надо ничего располагать, отец тебя любит. Любит.
У меня сейчас просто такие ассоциации, знаете, возникают с вашими проповедями. Потому что, ну, я слушаю ваши проповеди, и вы тоже очень много говорите о любви отца, потому что на это, наверное, самое важное и самое первостепенное, что нужно, наверное, понять о Боге, да? Что это любовь. Бог есть любовь.
Нам не надо располагать его сердце. Поймите, оно уже расположено к нам.
Хорошо. Смотрите.
Ну, надеюсь, так же, как и родители. В принципе, они всегда любят своих детей. И детям не надо ничего бояться, там, пугаться. Они априори уже как бы, да, ну, любят.
Угу. Давайте немножко вернемся к нашим земным отцам и попробуем все-таки определить какие-то качества хорошего отца, то есть хороший отец – это какой?
Вот я маленько чуть-чуть в сторону, но, наверное, бы хотелось бы сказать, как-то мне вот просто Господь сказал, что я, глядя на своих дочерей, ну, он мне сказал, ты бы каких бы хотел бы видеть бы, ну, рядом мужей. И вот говорит, ну, допустим, ты бы хотел бы, чтобы они были такие, как ты. Ну, то есть, такое же отношение, как, ну, к своей жене. И я так прямо понял, тогда мне прямо Бог проговорил, как ты будешь относиться к своей жене, Вот такие же будут как бы и ну, твои зятья, да, такие же будут мужья у твоих ну, дочерей. Поэтому вот как бы сам даже задай себе вопрос, ну, к примеру, да, хотел, если вот у тебя есть, как бы, там, я не знаю, дочери, да, к примеру, хотел бы ты, чтобы у твоей дочери был вот такой муж, как ты сам? Или, может, что-то надо поменять в себе, да?
Угу.
Что-то надо вот еще сделать, вот.
Кстати, я не раз от вас слышала, что вы приняли своих детей как своих, как сыновьями.
Димка, каюсь, тоже был такой опыт. Сколько мне было лет-то? Ой, не помню. Так, Галька замуж вышла. Сколько же? Ну, ладно. Они 10 лет сейчас, да, как, ну, свадьба была. Это мне было 38. Ну, тоже, казалось бы, такой уже нормальный возраст принятия, но как-то, не знаю, вот, что-то тоже какой-то, видать, надо было мне какой-то стандарт, что ли. Сейчас вот уже...
Крепили вы его сначала?
Димку крепил. Димка... Димке досталось. Вот первые дети, на них вот эксперименты. Это уже сейчас вот, допустим. Это что я ему говорю, ладно, Дим, когда Сару будем, ну, то есть свою внучку, да, уже их дочка, Сару будем замуж выдавать, ты зятя ко мне проведешь. Я говорю, я проведу его по всем туннелям. Он хохочет, все хорошо. Я говорю, тебе вообще не надо ничего. Просто, говорю, приведи его, скажи, пошли к деду.
Дед сейчас все расскажет.
И все, да, я говорю, приведешь зятя. Конечно, сейчас я понимаю, что надо просто, во-первых, ты... Ну, выбор ну, своей там, дочери, да, ты его уважаешь, ты одобряешь его, и как бы ты просто принимаешь этого человека, как его принимает твоя дочь. На самом деле все очень просто. Просто надо вот любить, принимать, и все будет замечательно и хорошо. Но опять же, к этому прийти, наверное, надо.
Вы пастор, и очень часто пастора называют духовным отцом. Есть ли у вас вот эти... аналогии, что вы людям из, к людям из своей церкви относитесь как к детям?
Ну, да. То есть, наверное, у меня такая, наверное, проекция-то и есть, что внутри себя. Потому что мне бы хотелось бы, чтобы, конечно, все возросли, все совершились, все ну, сделали то, к чему и Господь и призывает. Ну, конечно, лучше, наверное, спросить у моих братьев и сестер, а то я сейчас тут понаговорю. Если, что они скажут?
Так, а вот как раз-таки от них-то я и слышу, что они называют вас духовным отцом.
Ну, слава Господу, да, значит, скажем так, получается.
Ну, хорошо, мы довольно подробно рассмотрели сегодня значение земных отцов, да, важность понимания Божьей любви, что ну, Бог тоже как отец нас любит. А вот духовный отец, это вообще что такое? Как это понять? Ну, то есть он тебе не родной, это тебе там не Бог, не олицетворение, так скажем, Бога. Это, по сути, чужой человек. Как он может стать отцом? В чем?
Хороший вопрос, Маша. Ну, ты, наверное, я не знаю, ты это чувствуешь где-то, ну, как сказать, всеми своими фибрами, если так можно сказать. Это ты в духе получаешь, что ты понимаешь, что это вот человек, наверное, тот, кто, во-первых, тебя ну, родил во Христе Иисусе, который ну, проходил с тобой твое становление, который учил тебя, как вот земной отец учит своего ребенка, mm-hmm. учит его обыкновенным вещам ходить, там, на велосипеде ездить, руль потом там доверить уже от машины, когда они взрослеют, одеваться там. Одеваться, кстати, я же понимаю, когда дети начинают засветить, ты одеваешь сначала так, как ты это видишь, а потом что-то взял, он говорит, а я не буду это носить. И тоже нужно с этим смириться. И слава Богу, если у духовных отцов хватает вот этой мудрости, вот это убрать гиперопеку. Что если он возрастает и говорит, я не хочу больше это носить, что он должен тоже сказать, ну хорошо,
не носи. Да, в церкви это, кстати, очень хорошо проявляется. Например, человек не хочет, ну не хочу я вот так вот молиться, как вы мне тут говорите. Ну, не подходит это мне. Ну, получается. Я просто знаю, что в некоторых церквях вот есть вот только так и никак иначе. Вот только так правильно, а иначе ты ну, иди гуляй.
Я думаю, что у меня был и такой период, как вот с, ну, со старшей дочерью, и такой был, что где был только вот надо под законом все делать. И как я сказал, я думаю, что да. Но так как говорю, когда меня все-таки вот, ну, я пережил ту любовь, и я понял, что Бог дает вот эту любовь, и любовь и свобода, она вот прямо, ну, что Бог доверяет, любит. И я понял, что Он меня не контролирует абсолютно. Я понял, что это вообще этим не надо заниматься. Не надо контролировать, ну, своих там, детей даже. Вот сейчас дети, они взрослеют. Сейчас вот они все вышли замуж. Я, то есть, абсолютно, я не звоню, не даю какие-то советы. Я их не каждый день не сажу за стол, как вы прожили день. А любили вы, а сколько вы там раз сказали, что вы любите друг друга. Какие подарки дарите. Я не занимаюсь такой ерундой. Они сами проходят свой путь, сами любят, что-то проходят, да, где-то может ссориться, я знаю, где-то и мерятся, но это путь, его нужно пройти самим. Если обратятся ко мне и попросят совета, я им дам, но если только обратятся, без обращения я не собираюсь там лезть и давать какие-то советы.
Ну, вот, наверное, это же относится и к духовному отцу, что ты просто проходишь с человеком какие-то его трудности и помогаешь ему, если это нужно. То есть ты не пытаешься его сломать и переделать под себя, сделать из него, там, например, идеального христианина. Мы понимаем, что идеальных людей не бывает, не бывает, и что мы сами далеко не идеальные люди, но ты просто помогаешь людям чем-то, чем ты можешь помочь, что есть у тебя внутри. Если нужно слово ободрения, то ты ободряешь. Если нужно просто выслушать человека, то ты выслушиваешь. Если нужно помолиться за него, ты молишься за него.
И мы как бы все это подчеркнем, просто надо любить. Да. Все объединим, все, что ты вот сказала, это просто, ты просто любишь. Оттуда вот все это и вытекает.
Наверное, у некоторых людей, вот в завершении нашего разговора, у нас осталось всего 4 минутки, наверное, у некоторых
как
людей...
быстро прошло время.
Да, быстро. А вы переживали, как-то мы 50 минут будем тут говорить.
Ну да, да, да.
А у людей может возникнуть вопрос, собственно, а как вот пережить-то вот эту вот Божью любовь, да, о которой они тут весь эфир говорят? Что это такое? Как ее так найти-то? Где она? Она у меня вот где-то там, я не знаю, в книжечке она у меня в какой-то, или обязательно в церковь нужно сходить, там свечку поставить. Где она, эта Божья любовь?
Ну, во-первых, Слово Божие, что нам говорит? Познаете истину, истина сделает вас свободными. То есть истина, что истина Божия говорит, ну, о любви. Во-первых, я точно знаю, что Бог нас любит. Это истина. Он нас любит. Без всяких сомнений. Просто принимай верой. Он тебя любит. Он так тебя любит, что отдал Сына Своего за тебя, чтобы иметь с тобой отношения. Не просто спасти нас от чего-то, понимаете или нет? Он нас спас, чтобы опять иметь общение с тобой, любоваться тобою, любовь свою изливать на тебя, чтобы и ты свою любовь мог изливать на Господа.
То есть это прежде всего понимание. Просто вот...
Это надо верой принять. Угу. Просто прими верой, что Бог тебя любит.
Хорошо, а действия со стороны человека какие-то нужны? Ну вот, допустим, да, я верил. Поверил, и что мне дальше делать?
Я верю, что любовь, она возрастает. Поэтому, ну, это процессы. Когда ты влюбляешься в Бога все больше и больше, получается все больше и больше у тебя вот этой свободы, ты больше и больше доверия растет в связи с этим. Поэтому это такой путь. Я в браке уже вот, ну, 29, ну, нынче, ну, как бы сейчас год закончится, в следующем году уже 30 лет. Как в браке. И если бы раньше бы мне сказали, они прожили 30 лет, я бы сказал, это дедушка и бабушка, ну что там еще вот. Но я хочу сказать, что наша любовь, она только возрастает. Люблю тебя, моя супруга, любимая. Она, наоборот, возрастает. Я думал, что за 30 лет, ну что там уже можно? Мне ее вообще не хватает. Я постоянно о ней скучаю, охота быть вместе. Почему? Потому что любовь – это такое, что это постоянно она растет.
И получается, к Богу то же самое?
И к Богу то же самое.
Угу. И вот, наверное, в последнюю минутку хочется как-то подытожить наш сегодняшний разговор, да, главный вопрос, что особенного в отцовской любви, она действительно особенна тем, что, ну, ты видишь в своем отце пример, это и пример, это и наставничество, это и любовь, это и забота, это и твое какое-то прибежище, и в то же время это и умение, да, взять от него какие-то советы, какую-то мудрость. И в то же время отцовская любовь — это что-то, что, наверное, в каких-то моментах ставит нас на ноги и определяет многие наши мировоззренческие вещи, многие, не знаю, наши отношения к разным вещам, к другим людям, к тому, как мы взаимодействуем друг с другом. Так что это действительно очень важно, не пренебрегайте этим, ну и постарайтесь найти время помолиться и, может быть, пережить как-то Божье присутствие. Ну а на этом мы Завершаем нашу программу. Спасибо вам, Сергей, Сергей Мишарин.
Любите
пастор,
друг друга.
Церкви,
будьте благословенны, дорогие миллионы.
Да, всем до следующего вторника.
До свидания.
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? Маша в теме.